Книга Деяний святых апостолов, 8 глава, с 1 по 4 стих. Приведенные выше слова говорят о погребении первомученика Стефана, о Савле, гонителе Церкви Христовой, гонении христиан, рассеянии их и благовествовании Евангелия рассеявшимися христианами. В доисторические времена люди проявляли большую заботу о погребении умерших. Эта забота выражалась в разнообразных формах и свидетельствовала о веровании в продолжение жизни человека после его смерти. В ветхозаветном народе Божием, как и у других народов, быть лишенным погребения считалось большим несчастьем. Псалом 78, стих 3. Это было одним из самых больших наказаний. Книга пророка Иеремии, 22 глава, 18-19 стихи. Поэтому люди того времени, да и наших дней, проявляли и проявляют большую заботу о погребении, доставляя телу почившего состояние покоя. Третья книга Царств, 2 глава, 10 стих. Стефан почил с молитвой на устах о тех, кто побивал его камнями. Погребение его совершили мужи благоговейные, то есть уважаемые, почтительные и смиренные. Эти мужи, что очевидно из сравнения 2 стиха с 4, не были христианами, так как начавшееся гонение в день смерти Стефана не позволило христианам исполнить этот долг. Но благоговейные мужи из иудеев, тайно расположенные к христианам, мужественно и открыто пришли, взяли его тело и похоронили. Они не только погребли тело Стефана, но и совершили великий плач по нем в знак большой скорби по почившим, как было в обычае иудейского народа. Книга Второзакония, 34 глава, 8 стих. Евангелист Лука упоминает о мужах, похоронивших Стефана, не случайно. Этим он показывает противоположность духовного настроения благоговейных людей безумному фанатизму убить Стефана, осуществивших еще одно гонение на христиан. Первое гонение на христиан было после исцеления Петром и Иоанном хромого от чрева матери и их проповеди об Иисусе Христе и воскресении мертвых. Книга Деяний, 4 глава, с 1 по 3 стих. Второе, когда руками апостолов совершились в народе многие чудеса и знамения, и первосвященники и саддукеи исполнились зависти и наложили руки на апостолов. Книга Деяний, 5 глава, с 12 по 18 стих. Третье, при обвинении Стефана. Книга Деяний, 6 глава, с 8 по 14 стих. И четвертое, великое гонение на церковь в Иерусалиме произошло после побиения Стефана камнями. Побиение Стефана было поводом к общему гонению на христиан, и, скорее всего, оно выглядело так. Озлобленная толпа людей, убийц первомученика, в тот же день по возвращении в город – начала буйствовать против христиан и организовала на них гонения. Согласно церковному преданию, в день убиения Стефана убиты были диакон Никанор и 2000 христиан. Савл же одобрял убиение Стефана. Это второе упоминание о Савле в книге Деяний. Первый раз о нем сказано в Деяниях 7 глава 58 стих. «Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савл». Савл родился в Тарсе Киликийском. Книга Деяний, 22 глава 3 стих. «От еврейских родителей из колена Вениаминова». Послание филиппийцам, 3 глава, 5 стих. Он имел, вероятно, два имени со дня рождения. Еврейское Савл – испрошенный, и римское Павел – маленький. так как евреи в дни римского владычества обыкновенно имели одно имя – еврейское, а другое – римское. Отец его был фарисеем, книга Деяний, 23 глава, 6 стих, и имел римское гражданство, книга Деяний, 22 глава, с 25 по 28 стих. Савл, или Павел, был тщательно воспитан в отеческом законе у ног мудрого Гамалиила, книга Деяний, 22 глава, 3 стих, вследствие чего стал ревностным сторонником фарисейской секты, послание филиппийцам, 3 глава, 5 стих. Кроме того, в молодости он был обучен ремеслу изготовления палаток, книга Деяний, 18 глава, 3 стих. Быстрое распространение христианства возбудило пылкого молодого фарисея к противодействию. Он одобрял или считал хорошим делом убиение Стефана, терзал церковь, то есть мучил, истязал, повергал в горе и рвал ее на части. Савл в своей злобе, насколько это было в его силах, хотел уничтожить церковь Христову. С этой целью он входил в домы, точнее, разыскивая христиан, мужчин и женщин, ходил из дома в дом и, найдя, влачил, то есть насильно, с бесчестием и позором отдавал их в темницу. Из этого видно, что Савл был орудием Синедриона в преследовании христиан, но жестокость гонения также зависела от фанатизма и злобы Савла. Ведь злоба – это взрыв негодования. Она выражается в оскорблении, бесчестии, мести и поношении человека. Как сильный ветер гонит облака, так злоба гонит добрые чувства из души и сердца человека. Хранящий же в сердце своем злобу подобен тому, кто хранит огонь в соломе. Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. В первом стихе 8 главы Деяний сказано, что члены Иерусалимской церкви рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии. В книге Деяний 11 глава 19 стихом сказано, что рассеявшиеся от гонения, бывшего после Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии. Рассеявшиеся христиане не бездействовали, но ходили по этим странам и благовествовали Слово, то есть проповедовали Евангелие Христово. Евангелие – это греческое слово, состоящее из двух слов – «ев» и «ангелион». Первое означает «добрый», «хороший», «приятный». Второе – провозглашение новости, вести или сообщения. Таким образом, Евангелие – добрая, благая весть. Это Божий манифест о прощении грехов и примирении человека с Богом через Господа Иисуса Христа. Это утешение и счастье для разочарованного и скорбящего сердца и мир для тревожной души. «Кровь мучеников, – говорил Тертуллиан, – семя христиан. Так пролитая кровь первомученика Стефана послужила тому, что проповедь о Христе и Евангелии, звучащая до этого только в Иерусалиме, понесена была его учениками в отдаленные страны. Как облака, гонимые ветром, несут освежающие капли живительной влаги, иссушенные солнцем земле, так ученики Иисуса Христа, гонимые бурей преследования из Иерусалима, несли воду жизни в дальние страны для жаждущих душ. Да, премудрость Божия находит средства и пути к счастью людей даже там, где мы не видим ничего, кроме опасностей. В приключениях жизни слышится голос Иисуса Христа, зовущий людей на путь Господень. Книга Деяний, 8 глава, с 5 по 8 стих. Подробно о благовестнической деятельности рассеявшихся из Иерусалима христиан евангелист Лука не говорит. Он повествует только о деятельности Филиппа как о более видной. По всей вероятности, это был не апостол Филипп, а один из семи диаконов Иерусалимской церкви, книга Деяний 6 глава 5 стих. По причине гонения, последовавшего после смерти Стефана, он покинул Иерусалим и пришел в город Самарийский. Лука не говорит, в какой именно Самарийский город пришел Филипп. В силу этого одни полагают, что это был главный город Самарии, который прежде назывался также Самария, переименованный Иродом Великим в Севастию. Другие же полагают, что это был Сихем или Сихарь, так как в этом городе у колодца Иаковлева Иисус Христос сам посеял первые семена своего учения. Евангелие от Иоанна, глава 4. Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. В учении проповеди сказано: «В высшем значении слова проповедь есть Слово Божие, передаваемое устами человека». В ближайшем значении слова проповедь есть сама по себе законченная речь, произносимая в религиозном собрании и имеющая своей целью призыв неверующих к вере и покаянию, назидание или утверждение верующих в вере и добродетели и разъяснение учения Христа. Достоинство проповеди и ее успех зависят прежде всего от того, насколько она является выражением воли Божией и насколько Бог ее благословляет, ибо насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Первое послание Коринфянам, 3 глава, 7 стих. Филипп проповедовал Христа. Так и в наши дни главной темой проповеди каждого проповедника должна быть радостная весть, ниспосланная нам с неба, весть о нашем спасении через искупительную крестную смерть Иисуса Христа, весть о великой благодати, обещанной всякому, даже величайшему грешнику, если он уверует в Иисуса Христа. Ведь в нем наше спасение, оправдание, искупление – и освящение. Он есть единственная дверь, через которую человек может войти к Богу, и единственный путь, ведущий с земли на небо. Он есть безукоризненное воплощение всех добродетелей и положительных качеств человека. Его доброта безусловная, его любезность безбрежная, его терпение неиссякаемое, его мужество абсолютное, его любовь бездонная, его проникновенность во все вопросы и нужды нашей души сверхъестественная, его понимание нашей падшей природы изумительное, его прощение кающегося грешника бесподобное. Один из ревностных проповедников Евангелия сказал: «Проповедуйте Иисуса Христа непрестанно, во всякое время». В нем заключается все наше Евангелие, он – его служение. Его дела должны быть нашей обширной, все заключающей в себе, постоянно повторяющейся темой. А мы проповедуем Христа распятого, сказал апостол Павел. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 23 стих. Успех проповеди в Самарийском городе евангелист Лука описывает словами: «Народ единодушно внимал», то есть с согласием, жадно слушал то, о чем говорил Филипп, «слыша и видя, какие он творил чудеса». Чудеса, творимые Господом через Филиппа, заключались в следующем. Во-первых, нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем. Слова «нечистые духи» или «бесы» в греческом «даймон» или «даймонной» обозначают злых духов, которые служат своему главному начальнику, дьяволу, князю бесовскому. Евангелие от Матфея, 9 глава, 34 стих. В Библии бесы или нечистые духи рассматриваются как павшие ангелы, соучастники дьявола, ставшие его помощниками. Они отличаются своей гордостью и развращенностью, мучают людей и стараются увлечь их ко злу. Жизнь и деятельность Иисуса Христа проходила на фоне единоборства двух миров, ведущегося за спасение человека. В пустыне он сам противостоит дьяволу и одерживает над ним победу. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 11 стих. Он противостоит злым, нечистым духам, имеющим власть над грешными людьми, и побеждает их. Таков смысл евангельских повествований об изгнании Иисусом Христом нечистых духов из людей, одержимых ими, как, например, в Капернаумской синагоге. Евангелие от Марка, 1 глава, с 23 по 27 стих. Гадаринской стране, Евангелие от Марка, 5 глава, с 1 по 17 стих. Из дочери Сирофеникиянки, Евангелие от Марка, 7 глава, с 25 по 30 стих. И отрока, одержимого духом немым, Евангелие от Марка, 9 глава, с 17 по 27 стих. В большинстве случаев одержимость нечистыми духами и некоторые болезни переплетаются. Поэтому в Евангелии говорится то об исцелении Иисусом одержимых, Евангелие от Луки, 6 глава, 18 стих, 7 глава, 21 стих, то об изгнании им нечистых духов, Евангелие от Марка, 1 глава, 3-4 стих. Борясь с нечистыми духами, Иисус Христос боролся с дьяволом и восторжествовал над ним. Власть, которую он проявлял над бесами, приводила людей в изумление. Евангелие от Матфея, 12 глава, 23 стих. Евангелие от Луки, 4 глава, 35-36 стихи. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя. Евангелие от Марка, 3 глава, 22 стих. Но Иисус Христос дал истинное объяснение, сказав, что он изгоняет бесов Духом Божиим, и это говорит о том, что достигло до людей Царство Божие. Евангелие от Матфея, 12 глава, с 25 по 28 стих. Посылая своих учеников для проповеди Евангелия, Христос дал и им власть над нечистыми духами. Евангелие от Марка, 6 глава, 7 стих. 70 учеников возвращались с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Евангелие от Луки, 10 глава, 17 стих. Таким, согласно словам Иисуса Христа, будет на протяжении веков одно из знамений, сопровождающих вместе с другими чудесами проповедь Евангелия. Евангелие от Марка, 16 глава, 17-18 стихи. Случаи исцеления одержимых нечистыми духами мы встречаем и в книге Деяний, 19 глава с 11 по 17 стих и 8 глава 7 стих. Однако единоборство посланников Иисуса Христа с нечистыми духами впоследствии принимает и другие формы, например, борьбы с духами-прорицателями, волхвованием и чародейством. Книга Деяний, 16 глава, с 16 по 18 стих, 13 глава, с 8 по 11 стих, 19 глава, с 18 по 20 стих. Борьбы с идолопоклонством, в котором бесы принимают поклонение себе и зовут людей к своей трапезе. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 20 стих. Ложной мудростью, послание Иакова, 3 глава, 15 стих. И бесовскими учениями, первое послание Тимофею, 4 глава, 1 стих, целью которых является обманывать людей и вводить их в заблуждение. Дьявол и нечистые духи действуют за всеми этими делами, противясь успехам проповеди Евангелия. Но Иисус Христос дал своим посланникам власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их. Евангелие от Матфея, 10 глава, 1 стих. Как это и было с Филиппом. Во время его проповеди Евангелия в городе Самарийском нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем. Во-вторых, чудеса, творимые Господом через Филиппа, заключались в исцелении расслабленных и хромых. Чудесные исцеления проявлялись не только в течение земной жизни Иисуса Христа. Он дал эту власть и своим апостолам. Евангелие от Матфея, 10 глава, 1 стих, и обещал им постоянное осуществление этого знамения для подтверждения их благовествования. Евангелие от Марка, 16 глава, 17-18 стихи. И действительно, в книге Деяний неоднократно упоминается о чудесных исцелениях, показывающих силу имени Иисуса Христа и подлинность Его воскресения. Это также подтверждало силу Церкви Христовой, показывая в ней одно из проявлений Духа Святого. Общее настроение жителей Самарийского города Лука выражает словами: «И была радость великая в том городе». Радость – это чувство полного душевного и сердечного удовлетворения. В Самарийском городе люди уверовали в Иисуса Христа и обратились к Нему. Радость же христианина не зависит от внешних обстоятельств жизни, она сильнее их. Чем ближе христианин подходит к Господу и сливается с Ним, тем больше сердце его наполняется радостью, ибо полнота радостей перед лицем Его. Псалом 15, стих 11. Когда источник всех радостей Иисус Христос пребывает в нашем сердце, мы рады, когда у нас все есть, и не теряем радости, когда имеем в чем-то нужду. Мы хорошо настроены, будучи здоровы, и не теряем настроения при болезни. Мы веселы, когда люди хорошо говорят о нас, и не впадаем в уныние, когда они распускают о нас худую молву. Мы исполнены радостью, когда дорогие нам люди находятся вблизи нас, и радость наша не уменьшается, когда даже самый любимый друг берется от нас. А пророк Аввакум, 3 глава 17 по 19 стих, говорит: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего. Господь Бог – сила моя!» Радость о Господе и в Господе – это радость постоянная и совершенная. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 11 стих. «И ее никто не может отнять». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 22 стих. «Дадим же больше места Господу Иисусу Христу в своих сердцах, и радость наша будет совершенной радостью». Книга Деяний, 8 глава, с 9 по 13 стих. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон». Евангелист Лука не говорит ни о происхождении, ни о последующей жизни этого Симона. Иосиф Флавий упоминает о Симоне иудеянине родом с Кипра, волхве, которого римский прокуратор Феликс употреблял для достижения своих греховных целей. Но, по всей вероятности, это не тот Симон-волхв, о котором здесь говорится. Иустин об этом Симоне утвердительно говорит, что он был родом из самарского селения Гитты или Гиттоны. И нет основания не доверять Иустину, тем более что он сам был самарянином из Сихема. И этот муж именем Симон волхвовал. Но он был волхвом не в том добром смысле, как волхвы, то есть мудрецы и астрологи персидские, приходившие на поклонение к родившемуся Господу Иисусу. Евангелие от Матфея, 2 глава, с 1 по 12 стих. А в смысле колдун, ворожей, чародей, заговорщик и знахарь. В то время по римским и греческим свидетельствам в разных странах греко-римского мира было много людей, называемых волхвами и магами, которые обладали знанием темных таинственных сил, выдавали себя за необыкновенных людей и посредством исцеления некоторых болезней, заговоров, колдовства, чародейства и разных ухищрений действовали так, что увлекали за собой людей и пользовались среди них славой. Симон выдавал себя за кого-то великого, за какую-то необыкновенную личность, а народ говорил, что он есть великая сила Божия. Выражение «великая сила Божия» напоминает язык развивавшегося в то время гностицизма, который мечтал о зонах как силах, исходящих из полноты палирмы, божества. За одну из таких сил, и притом великую или высшую, явившуюся в человеческом образе, и считал народ Симона волхва, так как он изумлял или удивлял их волхвованием, вследствие чего ему внимали все от малого до большого. Поверили Филиппу благовествующему, то есть проповедующему Слово Божие и поучающему истинной вере о Царствии Божием, основанном Иисусом Христом, который есть дар Божий по благодати Господа. Люди, тем не менее, должны ответить на эту благодать, а именно искать Царство Божие и правды Его. Евангелие от Матфея, 6 глава, 33 стих. Принять Его в лице Иисуса Христа и исполнить волю Отца Небесного. Евангелие от Матфея, 7 глава, 21 стих. Особенно в деле любви. Евангелие от Матфея, 25 глава, 34 стих. Согласно словам апостола Павла, Царство Божие есть праведность и мир и радость во Святом Духе. Послание Римлянам, 14 глава, 17 стих. Это праведная жизнь, мир и покой сердца и совести человека, радость в вере и познании Господа, жизнь с Христом и во Христе. Филипп благовествовал не только о Царстве Божьем, но и о имени Иисуса Христа. Имя Иисус, как и всякое имя, означает прежде всего само существо в его неповторимости с его конкретной, лично ему присущей индивидуальностью. Наша же христианская вера неразрывно связана с именем Иисуса Христа, так как в нем спасение, прощение грехов, жизнь, усыновление Богу, истинное богатство и в нем сила Церкви Христа. Книга Деяний, 3 глава, 6 стих. Он сошел с неба для искупления людей, взошел же на небо для прославления искупленных. Вот почему вся миссия Церкви Христа заключается в том, чтобы свидетельствовать словом, делом и жизнью об имени Иисуса. Книга Деяний, 5 глава, 40 стих. В силу этого Павел сразу после своего обращения стал проповедовать в синагогах Дамаска об Иисусе, что Он есть Сын Божий. Книга Деяний, 9 глава, 20 стих. В Афинах Он благовествовал им Иисуса и воскресение. Книга Деяний, 17 глава, 18 стих. В Коринфе возвещал Иисуса Христа и притом распятого. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 2 стих. Апостолы предавали души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Книга Деяний, 15 глава, 26 стих. И для них было большой радостью удостоиться принять бесчестие за имя Иисуса. Книга Деяний, 5 глава, 41 стих. «Так как Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонялось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Послание Филиппийцам, 2 глава, с 9 по 11 стих. «Будем и мы подражать, то есть поступать по примеру учеников Иисуса Христа». Сила проповеди Филиппа о Царстве Божьем и об Иисусе Христе была так велика, и чудотворения, совершаемые им, так поразительны, что, несмотря на свое увлечение волхвом, народ уверовал в Христа, и крестились мужчины и женщины, и не только народ, но и сам Симон уверовал и крестился. Поразительна сила проповеди Филиппа. Симон выдавал себя за что-то великое. Филипп же, как и все истинные ученики Христа, почитал себя за ничто. Все же приписывал Иисусу Христу, и сила его слова превозмогла волхва. Да ведь иначе и быть не могло, так как он, то есть Иисус Христос, есть Божия сила и Божия премудрость. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 25 стих. Трудно полагать, судя по дальнейшему повествованию, что Симон Волхв искренне и чистосердечно уверовал в Христа, но все же и на нем видна сила слова о Христе, и нет ничего невероятного в том, что сила проповеди об Иисусе превозмогла, хоть на время, злое настроение его души, и, может быть, была светлая минута в его жизни, когда он просил Филиппа крестить его. После крещения Симон не отходил от Филиппа и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Приводивший других в изумление, своим волхвованием изумлялся, крайне удивлялся знамением и силе, являемым Иисусом Христом через Филиппа. Что было в этом изумлении? Искренне ли, чистая вера в божественное происхождение этих сил и знамений, или в основе его лежали самолюбие и зависть? Судя по дальнейшему повествованию о Симоне, скорее всего, в основе его изумления лежала последняя – зависть. Но как ржавчина съедает железо, так зависть – душу, в которой она живет. Зависть подобна моли. Моль съедает ту одежду, в которой родится. Так и зависть съедает прежде всего то сердце, в котором она рождается. И, как обычно, не столько бедный огорчается своей бедностью, сколько завистливый благополучием ближнего. Что может быть хуже этого? Премудрый Соломон говорит, что зависть есть гниль для костей. Книга Притчей, 14 глава, 30 стих. «Да сохранит нас Господь от этого порока, порока зависти». Книга Деяний, 8 глава, с 14 по 17 стих. После побиения Стефана камнями произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме. Книга Деяний, 8 глава, 1 стих. Вследствие чего все христиане рассеялись. В городе остались только апостолы. Находясь в Иерусалиме, они услышали, что самаряне приняли Слово Божие, то есть уверовали в Господа Иисуса Христа. Весть, дошедшая до апостолов, потребовала особого внимания с их стороны. В то время это было исключительным событием в жизни Иерусалимской церкви, так как первая страна, считавшаяся у иудеев еретической, то есть противоречащей иудейским догматам, приняла христианство. Притом уверовали самаряне в Иисуса Христа через проповедь диакона Филиппа, который, скорее всего, был эллинистом. Апостолам было известно также и то, что самаряне, приняв веру в Иисуса Христа, еще не приняли Духа Святого. Это побудило апостолов послать в Самарию знаменитейших из апостолов – Петра и Иоанна, что нисколько не исключало их знаменитости. Ведь посылать кого-либо можно не только велением, но и просьбами. Так больной сын посылает свою мать за лекарствами. Самарянский же вопрос был настолько важен, что личное вмешательство Петра и Иоанна было сочтено всеми апостолами крайне желательным. Так и в наши дни в жизни поместных церквей бывают вопросы, которые требуют срочного вмешательства со стороны одаренных Господом служителей, имеющих опыт и мудрость. Это ответственное пасторское служение может быть выполнено нами настолько хорошо, насколько чиста и свята наша духовная жизнь. Мы успешно можем исполнять вверенное нам служение лишь тогда, когда у нас самих все благополучно в нашей духовной жизни. Печься о церкви, утешать скорбящих, назидать праведных, руководить слабыми, терпеливо направлять своенравных, покорять души вере и воспитывать их. Все эти и подобные труды могут быть исполнены служителями, одаренными Господом силой, мудростью, любовью и смирением. С какой же целью Петр и Иоанн были посланы апостолами в Самарию? Цель их посланничества состояла в молитве о ниспослании крестившимся самарянам Духа Святого, так как Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Что значит такой факт, что Филипп, имевший Духа Святого, действовавшего в нем великими силами и чудесами, книга Деяний, 8 глава, 6-7 стихи, не мог совершить молитвы с возложением рук для принятия самарянами Духа Святого? Филипп был одним из 7 диаконов Иерусалимской церкви. Он, вероятно, не имел дарования и не был уполномочен Господом к совершению возложения рук для получения Духа Святого. Это дарование в то время дано было только одним апостолам. Они могли совершать возложение рук с целью принятия верующими Духа Святого, почему и потребовалось их присутствие в Самарии. Придя в Самарию, апостолы помолились. Молитва – это средство общения христианина с Господом. Она врачует от печали и уныния. Подобно солнцу освещает все наши дела, и посредством молитвы Бог ниспосылает нам свои духовные благословения и силу свыше, силу Духа Святого. Апостолы в Самарии не только помолились, но и возложили руки на уверовавших, и они приняли Духа Святого. Здесь будет уместно сказать кратко о возложении рук, как о важном священнодействии в христианской жизни. Рука является выразительным средством общения между людьми. В Слове Божьем она символизирует силу. Книга Исход, 14 глава, 31 стих. «И Дух Божий». Третья книга Царств, 18 глава, 46 стих, книга пророка Исаии, 8 глава, 11 стих. Для иудеев возложение рук было обычной практикой. Возложить руки на кого-нибудь было большим, нежели поднять их для благословения. Книга Левит, 9 глава, 22 стих. Это значило действительно прикоснуться к другому и передать ему нечто от себя самого. Оно выражало подлинный характер благословения в действии. Так Иаков передал своему потомству богатство благословения, полученного им от Авраама и Исаака, отца своего. Книга Бытие, 48 глава, с 13 по 16 стих. Возложение рук также указывает, что Дух Божий отделяет избранного им для себя, овладевает им, дает ему власть и способность исполнять определенное служение. Так Иисус Навин исполнился духа премудрости. книга Второзакония, 3 глава, 4 и 9 стихи, давшего ему способность стать вождем ветхозаветного народа Божия. Книга чисел, 27 глава, с 15 по 23 стих. Иисус Христос возлагал руки на детей, даруя им благословение. Евангелие от Марка, 10 глава, 16 стих. И на больных для исцеления. Евангелие от Марка, 8 глава, 23 стих. Евангелие от Луки, 13 глава, 13 стих. Согласно обетованию воскресшего Иисуса Христа, его ученики возлагали руки на больных, и они получали исцеление. Евангелие от Марка, 16 глава, 18 стих. Так Анания посредством возложения рук возвратил зрение обратившемуся Савлу. Книга Деяний, 9 глава, 17 стих. Апостол Павел исцелил в Милите отца Публия. Книга Деяний, 28 глава, 8 стих. В Первоапостольской церкви рукополагали при посвящении на служение и для получения Духа Святого и его даров. Так апостолы Петр и Иоанн возложили руки на уверовавших и крещенных самарян, и они приняли Духа Святого. То же самое Павел совершил в Эфесе. Книга Деяний, 19 глава, 6 стих. Итак, возложение рук является видимым знаком, несущим действенную, божественную реальность при посвящении на служение, молитве о больных, принятии Духа Святого и благословении. «Позволю себе личное воспоминание о том, пишет один из Божьих служителей, как я однажды имел возможность видеть одного выдающегося работника на Ниве Божией. Я был молод, а он очень стар. На мгновение я остался с ним наедине, и он положил свои руки на мою голову и благословил меня. И до сего дня я ощущаю глубокое волнение и трепет при воспоминании об этом». В первохристианской церкви возложение рук оказывало, по-видимому, такое же воздействие. Возложение рук – очень ответственное священнодействие. Совершать его могут только те служители, кому верено Господом это священнодействие. А апостол Павел предостерегает от поспешности в совершении этого служения. «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым». Первое послание Тимофею, 5 глава, 22 стих. «Да поможет нам Господь как это, так и все служение совершать в страхе Божьем».